Мое падение было вертикальным, стремительным и непреклонным. Его согнувшаяся над обрывом фигура быстро удалялась от меня, а я скатывался во мрак по скользкому желобу, пока столкновение с изгибом стены не перевернуло меня на спину, и я не проехал оставшиеся несколько футов, взрывая пятками грязь в безнадежной попытке замедлить свое соскальзывание в дыру, которая поджидала меня на дне. Каким удивительно странным должно было бы показаться наблюдателю, стоящему внизу, в яме, если бы таковой имелся, мое падение. Девственная темнота, никогда не тронутая благословенным поцелуем света, вдруг вся озарилась голубоватым пламенем световой шашки, сжатой в моей руке. Я падал вниз, во мрак, как звезда с небосвода. Я упал на спину, и ударом от столкновения с твердой поверхностью шашку выбило у меня из рук. С минуту я лежал неподвижно, ошарашенный, тяжело дыша, и медный вкус горячей крови заполнял мой рот. Я прикусил кончик языка, когда упал. Я перекатился на живот, выплюнул изо рта кровь и едва только поднялся с колен, как он двинулся на меня с шипением и хрипом. Его руки были вытянуты вперед, черные глаза вращались на мощных плечах, из распахнутой пасти стекала слюна. Я выхватил пистолет и нажал на курок. Молодой антропофаг упал к моим ногам, его тело извивалось в вонючей грязи, покрывавшей пол. Выстрел оказался удачным, но порадоваться или удивиться этому я не успел, так как на меня надвигался теперь его брат. Раздался выстрел из ружья. Это Кернс, лежа на животе в туннеле над моей головой, палил сквозь отверстие, через которое я, наживка, упал в яму. Я уперся спиной в стену, съехал вдоль нее, раскинув ноги, и пальнул еще два раза в надвигающийся силуэт. Оба выстрела были впустую, но вот следующий выстрел Кернса достал его. Пуля попала гаду в правое плечо. Он опустил одну руку, но продолжал приближаться, не сбавляя темпа. «Они очень быстрые», — так рассказывал мне доктор когда-то своим лекторским голосом. «Одним прыжком они покрывают расстояние до 40 футов. К счастью для этого молодого антропофага нас разделяло только 10». Он бросился на меня, его левая рука была вытянута перпендикулярно к туловищу по направлению к моей голове. У меня оставалась всего одна пуля и одна секунда, чтобы принять решение. Удача оказалась на моей стороне. Уже в прыжке антропофаг замер, плечи его дернулись назад, и, получив удар рукояткой пистолета в глаз, он отпрянул. Сзади него грохнул выстрел. Он пришелся на середину спины. Монстр упал, меся грязь когтями, и спустил дух. Я услышал тихий довольный смех над головой, а из дальнего конца ямы, оттуда, куда не проникал свет, донесся знакомый голос.
«Уилл Генри, это ты?»
Я кивнул. Я не мог ничего сказать. Казалось, прошло 100 лет с тех пор, как я в последний раз слышал этот голос. Голос, который, бывало, выводил меня из себя, пугал меня, вселял в меня бессознательный страх и мрачные предчувствия. Но сейчас этот голос заставил меня прослезиться от радости. «Да, сэр!» — крикнул я в ответ доктору. «Это я!» Монстролог бросился ко мне со всех ног. Он обнял меня за плечи и заглянул в глаза. Его взгляд отражал заботу и беспокойство.
«Уилл Генри!» — тихо воскликнул он. «Как ты оказался здесь?»
Он притянул меня к себе, прижал к груди и яростно зашептал мне в ухо.
«Я же говорил тебе, что ты мне необходим! Ты думаешь, я обманывал тебя, Уилл Генри? Возможно, я дурак и плохой ученый, ослепленный амбициями и гордостью, не дающими мне разглядеть очевидную правду, но только не лжец».
С этими словами он отпустил меня и на миг отвернулся, словно стыдясь своего признания. Потом снова взглянул на меня и резко спросил.
«Теперь скажи мне, глупый, безрассудный мальчишка, ты ранен?»
Я поднял руку и он посветил на нее лампой сверху вниз, осматривая по всей длине. За его плечом, довольно далеко, я различил в полумраке Малаки. Он пристально смотрел вверх, туда, откуда я свалился. Доктор бережно смахнул грязь и мелкие камушки с моих ран и низко склонился, изучая их в неровном свете лампы.
«Это чистый укус, относительно неглубокий», — вымолвил он. «Антибиотики, несколько швов, и будешь как новенький, Уилл Генри, только с небольшими боевыми шрамами».
«Там кто-то есть», — хрипло крикнул Малаки, указывая пальцем на потолок пещеры. «Прямо над вами!» Он вскинул винтовку на плечо и выстрелил бы, если бы Керн сам не заявил о себе и не прыгнул вниз сквозь дыру. Он опустился на ноги с ловкостью гимнаста, раскинув в стороны руки, чтобы сохранить равновесие. «Итак, все хорошо, что хорошо кончается», — тепло сказал он. «Или лучше сказать, все хорошо кончается и почти что подходит к концу. Или пока что все хорошо. Ну вот и ты появился, Пеленор, в самое время. Слава небесам!»
Сощурившись, Малаки произнес. «Это очень странно».
«О, мой милый друг, был бы ты со мной в Нигерии в 85-м. Вот где было странно».
«Мне тоже кое-что кажется странным», — сказал доктор. «Скажи-ка, Кернс, как так случилось, что Уилл Генри оказался здесь внизу, а ты там, наверху?»
«Уилл Генри свалился вниз, а я нет».
«Свалился?» — эхом повторил Уортроп. Он обернулся ко мне. «Это правда, Уилл Генри?»
Я отрицательно помотал головой. «Ложь — худший вид шутовства». «Нет, сэр. Меня столкнули». «Свалился, столкнули, какая разница?» — фыркнул Кернс. Он удивленно смотрел, как Малаки наставляет дуло винтовки прямо ему в грудь. «Ну что ж, давай, пальни уж, наконец, ты невыносимо напыщенный, аффектированный, неспособный даже на самоубийство, слезливый и жалкий мальчишка. Ты что, правда думаешь, мне есть разница, жить или умереть? Ты только не забудь, поработай мозгами хоть недолго, что наше дело еще не закончено». «И закончить его без меня вам будет затруднительно, а самка еще жива, она бродит здесь, где-то рядом. В остальном же, сэр, я не возражаю против вашего суда и осуждения. Стреляйте, сэр, и я умру, как жил, без сожаления». Он шагнул Малаки навстречу и уперся грудью в ствол винтовки, широко улыбаясь.
«Зачем он толкнул тебя, Уилл Генри?» — спросил доктор, почти не обращая внимания на эту драматичную сцену.
Он знал Кернса давно, и ему неинтересно было его ломание. «Он обманул меня», — сказал я почти шепотом, не глядя на предателя. «Он обвел меня вокруг пальца. Я думаю, он нашел эту яму и знал, что антропофаги там. Но ему было до них не добраться, так что он пометил место светящимся порошком. А найдя меня раненым, он решил, что запах крови может выманить их из убежища, и отправил меня ближе к яме. А когда они все же не вылезли, он столкнул меня вниз». «Могу сказать в свою защиту», — встрял Кернс, — «что я снабдил тебя оружием, а не просто бросил на съедение волкам. И я был все время рядом, наверху, я тоже стрелял в них. Я просто подчинился требованию обстоятельств. Как Малаки, когда бросил сестру в тот момент, когда она больше всего в нем нуждалась».
«Кернс, прекрати!» — предостерегающе рявкнул монстролог. «Или, клянусь, я пристрелю тебя!»
«Знаешь, почему человеческая раса обречена, Пеленор? Потому что люди влюблены в сказку, что правила, придуманные ими, должны соблюдаться всеми и всем».
«Не понимаю, о чем он говорит», — сказал Малаки. «Но мне нравится его идея. Давайте раним его, и когда он будет истекать кровью, используем как наживку».
«Я с радостью согласился бы», — легко подхватил Кернс. «Но в этом больше нет необходимости».
Он выхватил лампу из рук доктора и бросил в сторону. Его сапоги скользили по слякоти, каблуки проваливались в грязь и выскакивали с чмокающим звуком. Когда он добрался до стены, он обернулся и жестом позвал нас присоединиться к нему. Он приложил палец к губам, затем указал вниз. Маленькое отверстие, всего раза в два шире, чем я в плечах, располагалось у подножия стены. Кернс приставил лампу к самому отверстию, а мы всмотрелись вниз, в мрачную горловину этого хода. А ход шел под углом 45 градусов вниз. Кончиками пальцев Кернс указал на следы у стены и неглубокие царапины и выемки, оставленные их когтями вдоль первых нескольких футов туннеля. Мы отодвинулись на безопасное расстояние, и Кернс тихо сказал: «Два четких типа отпечатков, так, Пеленор?» Доктор кивнул, а Кернс продолжал: «Совсем маленький антропофаг и большая самка. Они оба вошли, и ни один не вышел. Почему она взяла с собой одного, а остальных оставила, это непонятно. Но именно так она и поступила. Может, эти двое, — он кивнул в сторону убитых антропофагов, — вернулись зачем-то сюда сами, хотя по следам этого не скажешь. Я вижу здесь две возможности. Этот ход, видимо, ведет в другое, более глубокое логово, или это спасительный выход на поверхность. Есть только одна возможность проверить, что это за ход. Согласен, Пеленор?» Доктор кивнул через силу.
«Согласен».
«А если они не пробрались еще на поверхность? Шум, который мы тут устроили, уже встревожил ее, и она знает, что мы здесь. Вне всякого сомнения, она нас поджидает». «Я не прочь встретиться с ней», — сказал Малаки, сурово сжимая винтовку. «Я ее не разочарую».